Татьяна Ладеева, Игорь Ивановский в студию «Радио Спутник». Привет, Игорь.
Привет.
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать отечественную платформу для совместной разработки IT-проектов по типу международного сервиса GitHub.
Вижу, Тань, вопрос в твоих глазах.
Да?
А что же такое GitHub? Постараюсь объяснить. Ну вот смотри, допустим, тебе нужно написать статью какую-то. Ты эту статью пишешь, на твой взгляд, она фантастическая, гениальная, но ее должен проверить редактор, который так не считает, да, соответственно. Что можно сделать? Можно разместить эту статью куда-нибудь в Google документы, где редактор, где бы он ни находился, в другом городе или даже в другой стране, мог внести туда свои правки, переправить абзацы, ну и, в общем-то, чтобы получилась адекватная статья на его
но
взгляд.
Облако хранения.
Облако хранения, да. Так вот, GitHub, работа с этим сервисом очень похожа на то, что я описал, только работают там программисты, в основном программисты, там хранятся различные исходные коды программ, данные, и то есть люди, находящиеся даже в разных странах, на разных концах полушарий, могут совместно создавать одну программу, используя этот самый GitHub. И вот Михаил Мишустин предложил создать российский аналог. Сделал он это в видеообращении к участникам форума «Казань Digital Week». Это проходит такое мероприятие, вот, которое ориентировано специально на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий. Вот оно 4 дня будет проходить в Татарстане. Открылось оно в понедельник. И также Михаил Мишустин напомнил, что в этом году правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития IT-индустрии. Это около 60 мер поддержки по разным направлениям, которые призваны стимулировать внедрение отечественных технологий для бизнеса, офисного программного обеспечения и операционных систем, а также развитие образовательных и медицинских сервисов. Ну вот, с одной стороны, вроде бы активно взялось наше правительство за развитие IT-индустрии.
Много анонсов даже в течение этого года.
Много 2021. Анонсов, да. С другой стороны, ну, есть определенные сомнения, а поможет ли все это? А может быть, оно уже помогает? Вот я не знаю, предлагаю.
Будем выяснять. С нами на связи интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
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 Дмитрий Николаевич, ну вот, возвращаясь к сервису GitHub. Ну, насколько я понимаю, есть такой сервис, он популярный среди программистов, ну вот есть этот сервис и есть. Люди им пользуются. Зачем российский аналог-то создавать, если и так всем все удобно, все туда заходят, редактируют коды, пишут программы.
Работают.
Работают.
Ну да, он есть, он и будет. И естественно, им будут пользоваться и наши программисты, потому что вы всегда можете найти очень много нужной полезной информации и открытого кода, и соответственно версионности, и совместной деятельности. Это все на GitHub. Это действительно такой общемировой, объединяющий всех разработчиков узел, который позволяет получать новые знания, коммуницировать. Это очень важный ресурс.
Так.
Зачем такой нужен российский? Ну, наверное, из параллели можно провести и относительно Википедии. Да? То есть вот Википедия – это тоже общемировая точка знаний, в которой также люди знают и редактируют тех, кто, может быть, выложил, но меньше знает, и есть эта версионность, и тоже это энциклопедия, хоть и народная. Здесь вот с GitHub можно провести параллель, ну, там более сложная конструкция, конечно. Также есть, собственно говоря, решение нашего правительства и там президента, об этом говорил, создать аналог Википедии, то есть на российскую энциклопедию, которая также будет доступна в интернете. И здесь же речь идет, опять же, об аналоге, как о реплике, соответственно, продукта, который будет, ну, может быть, некотором вроде конкурентом. И вопрос, сколько нужно энциклопедий, там одна, две или три, или четыре, это вопрос, а сколько нужно версий разного знания и возможностей. Да? То есть мы же не сомневаемся, что там Британика энциклопедия, или Большая советская энциклопедия, или Википедия, это все продукты, которые имеют право на существование и должны быть. И чем их больше, там, тем лучше.
Вопрос, Дмитрий Николаевич, внимание. А позвольте вот уточнить. Да. Создание такой отечественной системы необходимо больше как поддержка IT-отрасли, да, новая площадка для развития? Или это может быть продолжение истории, когда нам необходима защита, чтобы, да, извне никто не мог повлиять на наши системы?
С вами соглашусь. И вторая часть вопроса, она ближе к правде. То есть это собственно говоря, защита интересов государства в первую очередь, потому что российские граждане, российские программисты, соответственно, российская интеллектуальная собственность, знания и точка присутствия этих знаний и защита возможности коммуникации и совместной работы на отечественной платформе, соответственно, на отечественных ресурсах. И это абсолютно нормальное явление. Здесь вопрос всех этих сервисов – это вопрос внимания. То есть нет как бы разницы, да, на какой ресурс, за какие разработчики, на один или на второй, там, соответственно, на GitHub или на GitHub.ru. Вопрос, где он больше получит информации, для чего он это делает, кто параллельно является заказчиком и кто на этих сервисах живет. Да? Ну, извините за такой сленг, да, то есть кто туда ходит и кто там чем занимается. Поэтому усилия даже не в производство этого продукта, они, может быть, не так значительны и не так много надо, чтобы его создать. А вопрос внимания и вопрос присутствия там разработчиков.
Присутствие разработчиков и наполняемости. Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот, допустим, высокие технологии, да, вот первый пакет мер, которые поддерживают IT-сферу в России, второй пакет мер, и львиная доля этих мер направлена на то, чтобы снизить налоги, снизить страховые взносы для компаний. Да, конечно, это важно, потому что чем больше люди будут получать, чем больше у них будет зарплата, тем, наверное, охотнее они будут работать. Но, с другой стороны, есть ли прямая связь между вот тем, сколько будут получать программисты в российских компаниях, и тем, какой продукт они будут производить? Иными словами, вот готова ли Россия выходить на мировой уровень? Готова ли она конкурировать в сфере высоких технологий с другими странами?
Ну, без сомнения, ответ. И как раз весь смысл конкуренции заключается в том, что мы должны производить продукт не только для внутреннего потребления, меняя или подменяя какой-то иностранный софт, иностранное программное обеспечение или аппаратное обеспечение, а речь идет о том, чтобы мы с этими продуктами могли конкурировать на мировом уровне, потому что микроэлектроника и, соответственно, все, что связано с софтом, оно изначально ориентирована на потребление в мировом масштабе. Только тогда падает себестоимость, падает цена и повышается качество. Нельзя сделать сверхсногсшибательно качественный продукт для локальной аудитории в отдельно взятой стране. Это будет всегда работать с отставанием. И здесь, знаете, я, наверное, какой пример такой человеческий вам приведу. Вы, наверное, все читали Гелеровского «Москва и москвичи». И помните, как там он описывал огромное количество цирюрень, парикмахерских, ну, условно, салонов красоты, которые не платили налогов, то есть стригут, бороды бреют, но налогов не платят. И вопрос, нужно это или не нужно. Но это очень важный ответ. Он заключается в том, что вы можете не получать налоги с этих салонов красоты, но зато люди начинают за счет понижения цены и повышения качества услуг следить за своим внешним видом, лучше выглядеть, опрятнее.
Город, ну, мотивация.
Добрее, да. То есть в рамках города вы получаете совсем иную экосистему, которая потом начинает притягивать уже и другие бизнесы и формировать вот эту открытость. Поэтому все меры поддержки, направленные в IT-отрасль, это условно такие цифровые цирюльни, которые формируют новую культуру, новый быт, новое бытие даже, я бы сказал. И, естественно, это все будет отражаться на цифровизации всех без исключения отраслей, даже нефтезавода или там какого-нибудь ЖКХ и так далее. Вы уже сегодня это можете все наблюдать. Поэтому инвестиция в людей, которые способны заниматься этой трансформацией, которые способны эту культуру формировать, которые способны изменить меня вот как бы в цифровом виде, брить, стричь и приводить к красоте, это очень правильная точка применения. Хотя, конечно, она может так априори вызывать некую отрыжку, типа, что это такое, вот каким-то там программистам дают такое количество льгот, а мы...
Так нет,
вот,
мы же, наоборот, поддерживаем и пытаемся просто тоже разобраться, да, да, что именно предлагается.
Дмитрий Николаевич, да, вот еще такой интересный момент. Я зашел на один из сайтов, ну вот, где программисты и компьютерщики общаются. Вы вот комментарии под этой статьей, ну вот много собрал лайков, такой комментарий. А можно не поддерживать, а гораздо больше, не мешать. И там лайки посыпались. Вот, вообще, насколько самим IT-специалистам нужна эта поддержка?
Ой, здесь вот это, знаете, такая тема очень сложная, потому что если вы возьмете IT-бизнес России, в России конкретно, как он вырос, он же, это, ну, практически одна из немногих, а может быть даже и точно единственная отрасль, которая родилась после развала Советского Союза в перестроечный период и родилась из ничего. Она создалась умами и силами людей, амбициозных людей, умных людей, выпускников различных технических вузов. И, соответственно, она жила без участия государства вообще и развивалась прекрасно, коммуницировала со всем миром, со всеми производителями, со всеми софтверными гигантами, перенимала лучшие практики. И, в принципе, как модель бизнеса она построена по такой вот транснациональной, такой, как сказать, планетарной системе, да, такой универсальной, там, двух-трехуровневой системе взаимодействия и продаж. И пока государство не мешало, и интернет, и телеком, и, соответственно, софт, все развивалось очень бурными темпами. А сейчас вот создается впечатление, что государство обратило внимание, и теперь все забуксовало, а теперь еще старается стимулировать, чтобы все это видоизменить. Здесь есть и правда, и неправда, потому что, с одной стороны, действительно так визуально это выглядит, но, с другой стороны, мы с вами понимаем, что любое государство – это очень консервативная, медленная структура, и она подвержена изменениям в последнюю очередь. И просто пришло время, и пришел тот день, когда государство не может существовать, не оцифровав самого себя, да? И в результате получается вот этот вот как раз эффект, когда государству нужно и стимулировать, и влиять, и регулировать, и, соответственно, взаимодействовать.
Ну, то есть взаимовыгодное сотрудничество определенное.
Да, уже, к сожалению, нигде в мире уже не получится так, чтобы государство не мешало. В Америке государство точно так же не мешало социальным сетям, а Фейсбуку, а теперь на него смотрит и судит его по всем фронтам, пытаясь даже на антимонопольном уровне оспорить сделку по покупке WhatsApp, да, то есть опять его нужно оторвать, потому что это мешает, оно регулирует Facebook, оно давит на Google, то есть это все государство, потому что становится завязанным на этой информационной сущности. Деваться никому в мире уже невозможно, то есть государство будет мешать.
Вы уже затронули момент формирования IT-культуры и то, что мы можем наблюдать этот процесс. А как думаете, сколько займет времени все-таки вот окончательное формирование в общем? И в частности, сколько займет времени создание отечественной вот этой платформы, аналога GitHub?
Ну, я повторюсь, создать аналог GitHub – это не такая большая проблема. Его несложно создать в наши дни.
Нет, ну чтобы функционировало в той степени, в какой планируется, в полноценной.
Ну, я думаю, что они полгода-год уже можно это сделать. Это не так сложно. Я повторюсь, что можно это сделать, но главное, чтобы это не было мертворожденным дитя. То есть параллельно нужно понимать, как формировать экосистему из реальных людей и реальных компаний, и их реальной заинтересованности в том, чтобы пользоваться этим сервисом. И, конечно же, как точка апогея, это пока сложно достижимый, но очень важная такая характеристика и задача, чтобы этот ресурс был интересен и полезен во всем мире. Ну, то есть, вы знаете, как можно сказать условно, русские во всем мире считаются такими выдумщиками, и как бы трудно и тяжело ни было, они обязательно что-то придумают. Так как говорил Задорнов, они выживальщики, да? И российские программисты считаются таким классом людей, что им можно поставить любую архисложную задачу, даже плохо сформулированную, они ее решат. Но не умеют делать простого серийного продукта и обыкновенный такой вот...
Ну, у всех есть свои слабости и сильные стороны,
да,
наоборот.
Дмитрий Николаевич,
или будет такая задача, что мы на этом ресурсе можем получить самые уникальные, самые передовые, самые вот сногсшибательные выдумки, придумки и реализации, то, конечно, он будет пользоваться.
Он будет пользоваться спросом, причем во всем мире. Но главное при создании ресурса не забывать, зачем мы это делаем, да, не механически поступать. Да. А Дмитрий Николаевич, вот еще один момент. Вот Мишустин заявил, что мы должны сделать все возможное, чтобы именно Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии. Вот это вот как расценивать? Это такое красивое завершение для обращения участников Казанского форума? Или действительно есть у нас перспективы для того, чтобы Россия вот стала самой привлекательной территорией? Как вы думаете?
Ну, конечно, есть, да. И налогооблагаемые базы, и, соответственно, отношения при всех этих изменениях. Знаете, стартапу любой компании, даже технологичной, открыть свое представительство или точку разработки, лабораторию, должно быть проще именно в России. Тогда, соответственно, и количество заказов на разработки перетечет например, из Индии в Россию, да, это тоже такой понятный посыл. И для этого нужно же, что мы с вами помним, это технические возможности, инфраструктура, в том числе технологическая инфраструктура, административная с точки зрения вот как раз налоговой базы, отношений государства, вообще эмоциональный окрас этой отрасли и желание людей, желание молодых людей стремиться в нее. Это все вместе, плюс научная база, плюс база образования.
Совокупность их даст результат.
Формируют эту как раз возможность, когда люди в этот регион, ну, в смысле конкретно в Россию, потянутся. И за тем, что здесь можно решить любые какие-нибудь сложные задачи перед ними стояли и реализовать их.
Дмитрий Николаевич,
конечно, Шустин в этом плане прав.
Благодарим за беседу.
Спасибо.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Маринчев был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну вот здесь хочется еще сказать, вспомнить такую поговорку: «Не было бы счастья, да несчастье помогло», потому что вот к мощной цифровизации, как это слово-то сказать?
Цифровизация. Надо будет тренироваться.
Так вот, государство подтолкнуло именно пандемия, вот, сделав ее одним из национальных приоритетов.
Все сидели дома. Поняли значимость.
За компьютерами, да, и поняли значимость. И вот первый пакет мер был принят, уже работает. Второй пакет мер сейчас предлагается ввести. Но, опять же, хочется узнать, насколько это вообще все эффективно именно с экономической точки зрения. Насколько это выгодно инвесторам. Потому что, как ни крути, в наш век без денег никуда.
К нашему разговору присоединяется инвестор, международный эксперт в области технологий и инноваций, основатель стартап-шоу Иван Алехин. Иван Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, день добрый.
Иван Петрович, так вот, насколько привлекательна для инвесторов сфера IT в России?
Ну, на сегодняшний день сфера IT в России максимально привлекательна как для российских, так и для международных инвесторов. Это связано с несколькими факторами. Фактор номер один – это то образование, которое получают наши IT-специалисты. Оно, ну, одно из лучших в мире – физтех, физмат – славится. Это с одной стороны. С другой стороны, это стоимость. То есть на сегодняшний день стоимость российских специалистов в разы дешевле, нежели стоимость китайцев, индусов и, не говоря уже о тех, кто работает в США.
Угу. Иван Петрович, не получится ли так, что вот если стоимость наших специалистов в разы дешевле, то они и уезжают за границу-то зарабатывать деньги, а в России опять никого не остается? Не ловушка ли это?
Безусловно, верно. Это стопроцентная ловушка. И не только ловушка, это наша действительность. Так устроен наш мир, российский мир, что 7 лет назад зарплата 120 тысяч рублей, это было 4 тысячи долларов. В сегодняшний день это 1500 долларов. Абсолютно все айтишники работают не за рубли, они работают за доллары. Даже если получают рубли, то в любом случае свою почасовую работу они высчитывают в долларах. И, безусловно, здесь в России они оттачивают, скажем так, свое мастерство и потом абсолютно успешно его продают за рубеж. Это просто наша действительность.
А как нам из этой действительности выйти-то все-таки?
Как выйти из этой действительности? Ну, в идеале, конечно, было бы создать максимальные условия для IT-компаний всего мира. То есть не чтобы наши специалисты уезжали в другие страны, а чтобы международные компании, международные корпорации хотели приехать к нам и работать у нас. Приведу, ну, классический пример. Скажем так, тройка, да, это Google, Facebook, Apple. Главная штаб-квартира находится в Ирландии. Хотя, понятное дело, что все сидят в Америке, но именно штаб-квартира находится в этой стране, потому что она смогла предоставить им максимальные гарантии, максимальные льготы. В нашем случае много раз прорабатывались проекты, и даже мной лично прорабатывался проект по созданию IT-кластера, IT-зоны в Сочи. То есть мы знаем, что после Олимпиады там достаточно большое количество объектов недвижимости, где можно и работать,
ну и инфраструктура была в хорошем состоянии.
Море опять же близко.
Совершенно верно, да, совершенно верно. И опять же, в том числе рядом, как бы странно не показалось, через море это Турция, это означает, что и как бы дальше весь мир. Вот, но такие большие проекты, они частными инвесторами, может быть, где-то, скажем так, интуитивно или эмоционально поддерживаются, но то количество финансов, а главное, вот джар ресурсов, да, то есть государственных ресурсов, которые нужны, без этого оно никак не взлетит. У нас есть, к счастью, либо к сожалению, история неуспеха. Да, то есть у нас очень круто начиналось как бы Сколково, но оно трансформировалось на сегодняшний день в успешный девелоперский проект. То есть, когда посмотрели, как оно идет, как оно растет, что IT здесь, к большому сожалению, не развивается вот само по себе, и не важны причины на сегодняшний день, потому что это был пилотный проект, это был стартовый проект для нашей страны. И по большому можно сказать, что в целом он как бы успешен. Другое дело, что в нашей стране настолько все нестабильно, настолько все неспокойно, что, собственно говоря, в данный момент это стал девелоперский проект, ну и также абсолютно успешен. То есть, если посмотреть, приносит ли деньги там тот же проект Сколково, да, приносит.
Все, но выполняет ли он роль, которую на него была возложена? Ну, видимо, не в полном объеме.
Не выполняет, конечно, не выполняет. И, опять же, есть тонкий нюанс, возникают вопросы, почему. То есть, вот, если, к примеру, Мишустин, да, господин Мишустин, например, предложил бы мне возглавить инновационный кластер, либо создать инновационный кластер в стране, я знаю это делать как, потому что я сам инвестор. А когда приходит, прошу прощения, да, то есть человек очень богатый, значительно богаче меня, собственно говоря, и он не за свой счет, а за государственный счет это делает, и плюс потом еще на форумах говорит, а дайте денег еще, возникает очень странный вопрос. Ну, как это так вообще возможно? Почему этот человек не вкладывает деньги туда?
Иван Петрович, я вот хочу все-таки понять. Вот вы сказали, что да, в Сочи есть, не знаю, есть или была такая идея организовать кластер для программистов. А о каких вообще суммах идет речь, просто чтобы понимать порядок цифр?
Ну вот смотрите, для стартового такого как бы начала 100 миллиардов долларов вполне себе достаточно. То есть для того, чтобы создать в буквальном смысле на ближайшие 20 лет гарантированный инвестиционный пул. Что это означает? Вот как в свое время у нас были выделены зоны под казино, точнее, прошу прощения, зоны территории под казино были выделены, и только одна территория, которая в Сочи, она успешна сама по себе, то на самом деле в России огромное количество территорий, которые там опережающего развития, там догоняющего развития, еще кого-то развития, но все они не работают, потому что, с одной стороны, это государственные проекты, с другой стороны, управляют этими проектами, опять же, государственные как бы чиновники. Ну, я не знаю, почему, я не госчиновник, я не знаю, почему они не управляют, все должны управлять управленцы, топ-менеджеры. Вот. А самое главное, что, к большому сожалению, есть три основных фактора. Первый фактор – это имиджевый фактор. У России, именно у Российской Федерации, как у локации, очень плохая репутация. Вот просто катастрофическая репутация сама по себе. Момент номер раз. Момент номер два. В России действительно очень привлекательная ситуация, что дешевая рабочая сила, с одной стороны. Но с другой стороны, это постоянные кризисы. То есть если посмотреть, то у нас постоянные, причем не политические кризисы, а экономические кризисы. То есть Россия по-прежнему штормит. То есть мы были в неком штиле, когда был курс 30, с момента того, как курс 30 изменился, все, Россию как бы колбасит.
Ну а есть какие-то шансы, что все-таки в Сочи проект будет реализован или нет?
Ну, смотрите, есть ли шансы, что проект будет реализован? Шансы такие есть. Проект
будет ли он успешным?
Будет реализован. Но будет ли он успешным с точки зрения того, о чем задумали и чем закончили, это просто засыпка. Если им будут заниматься те же, я не буду называть просто фамилии, те же люди, которые занимались предыдущими проектами, то данные проекты обречены на неудачу. Ну, просто, знаете, говорится, если человек не смог однажды что-то...
Иван Петрович, а нужна ли какая-то, может быть, другая новая организация, где будут вот другие люди, там, каким-то образом, да, экспертным советом выбраны, и будет тогда толк? Или это будет только бюрократия и лишние учреждения, лишние траты денег?
Нет, здесь нужен совершенно классический Dream Team, но в нем есть свои проблемы. Кто такой Или что за такое Dream Team? Есть реальная история успеха. Есть я, допустим, Иван Алехин, есть Игорь Рыбаков, есть Оскар Хартман, Наташа Касперская, Саша Галицкий. Мы все входим в какие-то комитеты, подкомитеты, нас куда-то приглашают.
И вот профессионалы должны заниматься. Иван Петрович, очень мало времени, один короткий вопрос. Вот тут предлагают создать аналог российский сервиса GitHub. Вы бы вложились в этот проект или нет?
Нет, не вложился бы.
Он заведомо неуспешный?
Абсолютно. Потому что все, что касается около государственного, оно все неуспешное. Потому что целеполагания разные.
Ну, очень печально сектора, слушать, конечно.
Ну, потому что в частном секторе нет коррупции, в государственном секторе есть коррупция. Это просто как, ну, де-факто. Де-факто, знаете, это как вот, почему, к примеру, сотрудник какого-нибудь государственного банка, ну, какой-нибудь топ-менеджер, он является врагом предпринимателя. Ну, вот такая простая логическая как бы загадка. Вот,
ну, в общем, надо в глобальном смысле, получается, в масштабном смысле все менять структуру, абсолютно в том числе в государстве, верно, чтобы абсолютно это работало. Верно. Иван Петрович, очень интересно, но, к сожалению, время в эфире ограничено. Благодарим за беседу. Спасибо. Инвестор, международный эксперт в области технологий и инноваций, основатель стартап-шоу Иван Алехин был с нами в прямом эфире.